Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Кира. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям и всем здесь собравшимся, что в этих беседах мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к рукоположению в сан, как это решение вызревало, с какими внутренними сомнениями, поиском это было сопряжено и так далее. Но я расскажу нашему слушателю, уважаемому, что наш сегодняшний гость молод. Мы с вами ровесники, я поэтому тешу себя надеждой, что мы оба молоды.
Да.
Вот. И, насколько я понимаю, именно в священническом сане вы второй год или третий, да?
Второй.
Вот, именно как священник.
Да.
До этого служили диаконом какое-то время.
Да.
То есть у вас еще, ну, скажем так, начало и особые, наверное, вот те впечатления, размышления, ощущения именно вот молодого священника, начинающего путь. Наверное, для священнослужителя 2 года в сане – это не такой большой промежуток времени, учитывая, что у нас были священники в гостях, которые 30 лет служат и больше. Вот насколько вообще для молодого человека, молодого священника, я имею в виду, это, ну, если угодно, проблема? Вот насколько вы в этом священническом служении ощущаете, ну, риски, связанные с тем, что вы в самом начале?
Ну, риски, безусловно, есть, но мне кажется, такие же риски есть и когда ты уже более продолжительное время и срок служишь, потому что не секрет, например, что есть такой феномен, как выгорание, есть привыкание к тому, что ты делаешь. Поэтому я счастлив сейчас ощущать вот эту новизну призвания.
Горение.
Горение, которое, да, мне предупреждали еще до моего священства, даже до диаконства, и, по-моему, да еще до того, как я стал чтецом, что бывают разные периоды в жизни священника, и мне сказали, что сначала это будет период такого, как вот у неофитства в мирянстве, также вот неофитства в священстве. Но пока я это ощущаю, и, вы знаете, у меня, конечно, вопрос такой экзистенциальный всегда висит, а почему мы думаем, что потом вдруг когда-то это прекратится? То есть, безусловно, кризисы веры, они есть в жизни каждого человека, и даже священника тоже, но не обязательно они будут именно в таком вот виде, как, который мы вот подчас вот себе рисуем в самых страшных таких каких-то картинах.
То есть радикальными они не обязательно будут?
Я думаю, не обязательно, и я думаю, многое зависит от того, как само священство складывается, обстоятельства жизни, со стороны поддержки там, семьи там, и начальства и так далее.
А вот эти кризисы веры вообще для священника, это про что? Вот если они даже не те самые фундаментальные, а касаются, может быть, каких-то более частных проявлений. Но со стороны кажется, что это уму непостижимо. Священник, который решил, человек, который решил, что его основным и главным призванием, делом будет служение алтаря, предстояние Богу, вдруг испытывает сомнения и кризисы в вере. Это же земля уходит из-под ног. Или нет? Как вы это переживаете? Что вы об этом думаете?
Пока таких кризисов не было, но у меня были кризисы, когда я приходил к вере.
Ну, как это было?
Вы знаете, я из нерелигиозной семьи, мой отец до сих пор не обрел веру, мама привела меня в храм, у меня началось все, знаете, как в 13-летнем возрасте. Я никакого отношения к церкви совершенно не имел, был, как и многие из нас, крещен просто номинально. В 86-м году я родился, вскоре был покрещен, и, соответственно, никакого религиозного образования, так скажем, или мировоззрения мне никто не прививал. Даже не знаю, кстати, кто мои крестные. Но в 13 лет я впервые задумался о смерти. То есть я прям помню этот момент, я лежу на даче, которую мы снимали, и понимаю, что вот когда я умру, ничего дальше не произойдет. То есть ни чувств, ни воспоминаний, ни каких-то эмоций, никто о тебе не вспомнит. То есть ты никому не интересен совершенно. Жизнь прекращается, как, знаете, Один из атеистических философов говорил, что когда наступит смерть, меня уже здесь не будет. И вот это ощущение настолько меня сильно проникло, что я стал задумываться вообще над смыслом жизни. Это не был какой-то, знаете, порыв такой, как вот часто мы слышим там в жизни с каких-то святых или философов, они загорелись этим, стали прямо об этом думать. Но это шло как бы фоном. Я занимался спортивными танцами, у меня международный класс. Я учился прекрасно в школе, у меня медаль. Я поступил в университет исторический, педагогический. То есть у меня все складывалось хорошо, но к 17 годам я понял, что мне ничего не доставляет радость. То есть это тоже парадокс какой-то. То есть когда ты, например, все у тебя есть, и все здоровы, и все хорошо, и все благополучно, а внутри тебя гложет какое-то ощущение пустоты, полной пустоты. И я прям помню это лето, мне было 17 лет, то есть это накануне 11 класса, и тогда я читал Солженицына, он еще добил меня больше своим вот этим вот поиском тоже экзистенциальным этого смысла, которого у меня пока не было, да, потому что я перебивался, знаете, когда есть вот дыра в душе, перебиваешься, пытаешься ее забить чем-то, футболом, просмотром фильмов, да, пока интернета там так широко не было, да, распространено, и сетей тем более, да, там, ну, чем-то пытался. И вдруг я понимаю, что двигаться дальше некуда, что такой кризис, у меня начались какие-то мысли о смерти, у меня начались какие-то вот наваждения. То есть у меня, можно сказать, это депрессия была, можно сказать, что это был кризис какой-то просто такой вот в жизни. Я бы назвал, наверное, это зов Божий, потому что очень по-разному приходят люди к вере, и благо моя мама к тому моменту уже пришла к вере, и она мне посоветовала сходить в храм. В храм я попал к очень хорошему священнику, отцу Андрею Рахновскому, мы до сих пор общаемся. И вот мой первый вот этот вот, можно сказать, первая встреча с священником, она и положила начало моей, можно сказать, вере, потому что я пришел, я не исповедовался, я просто стал рассказывать о своей жизни, о своих взглядах, о том, чем я живу, к чему стремлюсь и так далее. Но я понял, что вот именно в храме я обретаю какой-то смысл. Тогда я не понимал, что слово «смысл» мне нужно. Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что это был именно поиск того, ради чего я живу, какая цель моей жизни, ради чего стоит вообще умирать и что происходит, самое главное, после смерти. И вот так постепенно я стал обретать вот веру, наверное, в то, что вот Бог не просто, ну, некая абстракция, где-то он там есть, да, умозрительно, а то, что он рядом со мной, то, что он меня любит, меня оберегает и так далее. Дальше начался тяжелейший период неофитства с вычитыванием, с фарисейством, с какими-то сугубыми зверскими постами. И то есть через все вот эти ошибки я прошел, и чего только не попробовал, и куда только, да, вот не направлял свои стопы, но благо вот как-то Господь меня под ручки, так сказать, держал и постепенно вот вывел к тому, что, наверное, для него было угодно.
Вы помните слова, которые нашел отец Андрей, когда вы пришли к нему впервые?
Вы знаете, специальных слов не было, потому что я бы их точно запомнил. Он просто стал со мной общаться, как человек с человеком. Uh-huh. Мне это очень помогло, потому что я сейчас понимаю, когда люди приходят, например, и говорят, у меня серьезный кризис, а человек, например, уже за 50, и он не может в своей жизни радикально ничего поменять в плане профессии, образа жизни, но он может обрести веру. Я понимаю, что иногда просто нужно человека выслушать, просто с ним поговорить, не навязывая веру, не пытаясь, да, там как-то морализаторство какое-то с ним, значит, провести. Просто вот быть рядом с ним. Для меня это был такой урок, который я осознал уже, когда стал священником.
У вас были истории, когда к вам приходили люди, ну, действительно, вот 50-60 лет с какими-то очень серьезными жизненными потрясениями, и им нужна была ваша помощь, совет?
Таких случаев было, я бы сказал, за 2 года уже много. За 1.5 года уже много.
Как вы действуете в таких ситуациях?
Я стараюсь человека сначала выслушать. Мне очень помогло то, что я в свое время писал диссертацию по Антонию Сурожскому, и для меня его опыт встреч и бесед с человеком был очень актуален, потому что я почувствовал, так сказать, вкус того, как нужно вообще человека встречать, как с ним нужно вот обращаться. Но в первую очередь я стараюсь его выслушать, и попытаться вникнуть в его ситуацию. Это очень важно, мне кажется, понять человека, от чего он отталкивается, с чем он пришел, куда он на самом деле направляется. Потому что каждому из нас не хватает вот этой встречи. Каждому из нас не хватает просто сесть спокойно и поговорить. Вы знаете, да, у священников, как всегда, да, мало времени, много забот, много всяких людей вокруг. Но каждый раз ты понимаешь, что вот этим количеством не обретешь никогда качество, и поэтому я стараюсь, по крайней мере, сейчас, на сегодняшний день, максимально много уделять внимания людям, которые приходят. Например, сейчас мы беседуем с моим преподавателем по танцам. Он не был прям именно моим, но он был судьей, то есть которого я знал, с которым мы общались. У него онкология, ему 42 года. И вот именно с этой болезнью, он, узнав, что я стал священником, Он попросил мой номер у моих же педагогов и приехал. Мы сейчас с ним общаемся, он обретает веру. Он первый раз исповедовался, начал причащаться. То есть для меня это опыт такой, что я понимаю, что вот та жизнь, она не отрезана никак, но из нее можно, да, вот с людьми как-то вот дальше проводить эти беседы и приводить их тоже к вере. Ведь парадокс в том, что все еще и крещенные. То есть все когда-то действительно были Богу посвящены так или иначе, и поэтому моя задача как священника просто, так сказать, очистить вот, да, вот этот пласт, поднять в них вот этого христианства и направить куда-то.
Как говорят, хорошо попасть к профессору медицины, у него огромный опыт, много-много лет опыта лечения тяжелых заболеваний, проторенные дорожки в этом лечении. Но хорошо и попасть к молодому специалисту, потому что, может быть, у него нет этого опыта, но есть свежий взгляд, память о знаниях, полученных в семинаре, в академии, и нестандартный подход. По поводу нестандартного подхода, отец Константин, были ли у вас случаи, когда, ну, вы делали явно не то, что положено? В общении с людьми, которые вот-вот перешли только порог церкви.
А были, я помню, ко мне приехал пьяный язычник. Пьяный язычник. Причем с моим приятелем-шизофреником.
Хорошее начало истории.
Значит, и шизофреник этот, мы до сих пор общаемся тоже, он с бывшего моего прихода. Значит, он приехал, он говорит, я тебя не стал предупреждать, но я, говорит, привел своего друга. Значит, и этот мужчина, он старше меня уже, он, значит... Начал мне доказывать, что Бога нет. Но я понял, что он под шофе, мы с ним стали общаться. Я вышел к ним на улицу, мы беседовали на улице, чтобы не смущать людей. Я им предложил остаться на богослужении. Значит, и когда я увидел в начале всеночной прикождение, что ему плохо, значит, он говорит, я пойду, говорит, буду ждать тебя на улице. Я думаю, бедный человек, ждать еще 2,5 часа, но я не стал его расстраивать. Значит, и когда я вышел, говорит, ты мне, говорит, объясни, зачем все это надо? Мы с ним стали беседовать и ушли там, ну, чуть ли не в ночь. Он меня, значит, по дороге, я жил недалеко от метро, он меня провожал. Хотел до дома проводить. Говорю, пожалуйста, не надо. Говорю, давай, вот мы с тобой здесь расстанемся. Говорю, ну, то есть что-то я ему очень долго объяснял. Того друга-шизофреника мы уже отпустили. Я не знаю, чем, как бы, да, сначала не знал, чем закончился этот весь разговор, потому что я, ну, понимаю, что с пьяными людьми, как бы, общаться тоже немного пользы, но потом, как мне этот друг-шизофреник сказал, что он обрел эту веру, ну, как обрел, то есть он вдруг понял, что действительно, куда стоит двигаться. Он стал посещать храмы, как-то пытался что-то сделать, но, честно, на большее общение у меня, значит, сил, так скажем, а точнее, желания даже не хватило, потому что, во-первых, мы живем на разных концах Москвы, я им посоветовал других священников, да, в частности, вот как раз мной названного отца Андрея, говорю, там он очень хороший, просто вам неудобно ездить. И говорю, я честно, вот общаясь с шизофрениками, это не первый человек, я чувствовал того, что меня не хватает. Это я еще диаконом был, в конце диаконского служения. То есть я понимаю, что их рассказы, они на меня действуют вот очень негативно, в плане того, что я не могу это принять. Совсем недавно у меня был в течение нескольких месяцев ежедневный практически контакт с парнем, который наркоман, который тоже потерял смысл жизни, думает о самоубийстве. Причем мы с ним каждый день от 40 минут до полутора-двух часов разговаривали по телефону. Я ему звонил, слушал его, в первую очередь, мне кажется, нужно слушать, да, говорил какие-то свои замечания и так далее. Потом его передал своей куме, она психолог, она с ним теперь уже вот как бы, да, проводит эти беседы. Сейчас мы вне связи, но как бы в любой момент можно это восстановить. Нестандартные ситуации были при том, когда люди приходят крестить детей. Я иногда понимаю, что, например, мы будем формалистами, если я покрещу ребенка при наличии каких-то мнимых, так сказать, крестных, а точнее сказать, формально крещенных людей, не церковных совершенно. Но я вот тогда, например, делаю это без крестных вообще. То есть это вызывало, конечно, вопросы. Мы со священниками старшими это обсуждали, с отцом Григорием как раз, Геронимусом, который отвечает за катехизацию в викариатстве, с отцом Игорем Фоминым недавно на конференции. То есть это тоже как бы, ну, неформальный подход. Я считаю, что здесь тоже не нужно лукавить. Если у человека нет веры, то какой смысл ему становиться крестным? Но, в общем-то, я к чему? К тому, что таких примеров очень много. И каждый раз, кстати, ты понимаешь, что нужно действовать в каком-то индивидуальном порядке. То есть одно дело, человек пришел, например, там, наркоман, и вот он хочет избавиться от этого, а другой говорит, а я вот не хочу, например. Не хочу, и вот буду продолжать. И с этим что-то нужно делать. У меня недавно такой пример был. Молодые люди пришли тоже в храм, и вот он был пьяный тоже. Я сначала отказался исповедовать, потому что, говорю, представляешь, если я буду пьяный и буду тебя исповедовать, будет ли это нормально? Но потом, после вот 15-минутного разговора и увещания, он все-таки настоял на своем, я его исповедовал, и я понимаю, что у человека жизнь вот просто вот разорвана в клочья. Для меня это колоссальный опыт. колоссальный опыт, потому что, вот, мне кажется, это и делает тебя священником, когда ты, тебя посвящают в свою жизнь, буквально тебя приглашают разделить с ними вот эту скорбь, тесноту, сострадать им и остаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. У микрофона Константин Мацан и Кира Аврентьева. Отец Константин, вы сказали очень важную вещь о том, что вам крайне сложно понести, да, какие-то разговоры длительные с людьми, например, с какими-то психическими заболеваниями, с алкоголизмом, ну, с какими-то отягчающими обстоятельствами, с людьми, которые имеют вот такие обстоятельства тяжелые, жизненные. И за это вам огромное спасибо, да, что вы признаете, что да, на это конкретно у меня человеческих своих сил нет. И в кармане у меня нет чудодейственного лекарства от всех болезней. Но, тем не менее, вы общаетесь. Тем не менее, вы находите время как священник, потому что, ну, получается, это ваша прямая обязанность. И вы знаете того, у кого есть лекарство от всех болезней, и отправляете как бы человека к Богу. Вот вопрос. Если вы чувствуете, что, ну, прямо не могу, я понимаю, что я священник, что мне надо сейчас поговорить, и кроме меня поговорить некому. Но не могу. Нет моих человеческих сил. Что делаете вы в этом случае?
Пока что чувствую то, что если я... Я очень часто не хочу. Я честно говорю, очень часто не хочу. И в силу как бы своего призвания я часто имею опыт общения с людьми, которые приходят с улицы. Бездомными, пьяницами, да, людьми, которые потеряли в жизни все. Но часто очень я внутри сжимаюсь и говорю, Господи, я вот прям не хочу. К нему так и обращаюсь. Но я понимаю, что если я сейчас откажу, то мне станет еще хуже внутри. Я потом всю жизнь прям буду об этом жалеть. Но, с другой стороны, я понимаю, что когда я прихожу к человеку, часто, знаете, бывает такое ощущение, что вот, мол, сейчас будет так, так и так. А человек вдруг так раскрывается, что на самом деле вот тебе Господь его послал, и послал именно к тебе. Именно вот сейчас, именно вот в этот момент. У меня вчера, например, был 30-минутный разговор с девочкой, которая пришла в храм, исповедовалась другого священника, но, как бабушка сказала, у них не состоялась эта встреча. Она говорит, можно с вами поговорить? Мы с ней третий раз встречаемся. У нее свои проблемы, на своем уровне. У нее нет взаимопонимания с ее одноклассниками. Она, ее отвели к психологу, психолог, наверное, на нее вдруг там с ней повздорил как-то, начал на нее жаловаться родителям. И она ищет, вот ищет чего-то. Но вы... Вот удивились бы, как она исповедуется, это как взрослый человек. То есть он настолько рефлексирует, как вот не дано, может быть, даже старшему поколению, которое, да, вот жило в СССР. И для меня это колоссальный опыт. 30 минут я с ней разговаривал. То есть это совсем немного. Но для меня это нужно. И это тоже очень важный критерий. В первую очередь нужно мне. Этим людям я действительно не всем могу помочь. Я чаще всего, вот пройдя с ним какой-то путь, я говорю, вот дальше и себе говорю, и им признаюсь, дальше я ничего не могу сделать. Вот я помог, да, ну, а вот либо сами давайте, либо кому-то еще обращаюсь, да, чтобы человек дальше его повел, потому что у меня нет ни опыта, да, ну, никакого опыта, и в силу молодости, да, и жизненного тоже нету. Естественно, у меня священнического никакого опыта. И, конечно, я и совершаю ошибки в том числе. То есть ошибки, которые, да, потом как-то могут на человеческой судьбе сказаться, и, конечно, я за это несу тоже ответственность.
Я бы, знаете, может быть, несколько так проблематизировал то, о чем мы сейчас говорим, может быть, даже в каком-то провокационном намеренном ключе. Но вот мы очень часто говорим со священниками об их работе с людьми. И я слышал от очень опытных священников, что вообще вот именно работа с людьми, общение с людьми — очень важная составляющая служения священника. С другой стороны, слышал я часто и другие мнения, что вот это такая традиция, такая наша привычка священника воспринимать именно как того, кто вот с кем говорят, кто должен как-то общаться, откликаться, это какая-то тоже своего рода подмена, потому что в каком-то высоком смысле, высшем смысле, главная задача священника — это преподносить таинство. И в этом смысле, опять же, в некотором пределе, неважно, какой он человек, неважно, какое у него образование, неважно, как он хорошо или плохо общается, через него нам преподается благодать в таинствах. В этом его основная функция. И мы, как будто не замечая, часто превращаем именно такого священника в такого как бы психолога или недопсихолога, собеседника. Вот, и это два мнения, два таких полюса, между которыми как-то нужно искать равновесие. Вот вам как кажется, есть вообще такая проблема сейчас для вас на приходе? Вот такой излишней какой-то социализации священнического служения. Может быть, это специфика нашей истории, нашей страны, вот так уж сложилось у нас. Или специфика дня сегодняшнего, именно вот последних 30 лет нашей церкви. Или это то, что должно быть преодолено, или это нормально, и мы зря на эту тему, тут не о чем переживать, что называется. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что есть запрос со стороны общества в лице бабушек, женщин, приходящих со своими проблемами, мужчин, которые ищут вот этот опыт познания Бога, к тому, чтобы поговорить на какие-то глубинные темы. Ведь не секрет, что все наше общение часто в миру, оно на очень поверхностном уровне. То есть люди могут 2 часа обсуждать какие-то бытовые проблемы, политические какие-то распри, то, что они увидели по телевизору и так далее. И, откровенно говоря, о Боге речи вообще нету, в принципе. Не говоря уже о смысле жизни, о смысле и цели там, посмертного существования и так далее. Поэтому запрос, я думаю, есть, и часто я себя тоже ловлю на том, что я в исповеди, например, много слушаю или говорю. И это может превратиться действительно в какой-то психологический тренинг. От этого, конечно, нужно бежать. То есть это такая, наверное, ошибка. С другой стороны, я часто себя останавливаю, говорю, ну, человеку хочется высказаться. То есть, например, приходит какая-то бабуля, ее сын, например, избивает в пьяном состоянии. Я понимаю, что никому она больше не пойдет. И жаловаться в полицию она не будет, потому что сына этого любит безумно. Я понимаю, что единственный человек, которому она может вот так вот все это откровенно сказать, потому что родным она тоже не хочет об этом говорить. И, безусловно, на мне это замыкаться не может, потому что я, конечно, говорю, что нужно участвовать в таинствах, о необходимости что-то делать, даже, может быть, сказать родственникам, даже как-то вот действовать дальше, приводите сына, давайте там как-то что-то разрешать эту ситуацию. Но, вы знаете, чувствуешь интуитивно, когда человек тебя просто использует как вот подушку, в плане того, что давайте просто поговорим.
Как психолога.
Я как бы, ну, имею мужество говорить, что вот у нас есть психологи, реально, вам не ко мне. У нас есть штатный психолог при храме, и причем, когда мы общались с Екатериной Бурмистровой на эту тему, она говорит, мое мнение, что при каждом храме должен быть психолог, в том числе и для священников тоже, потому что не секрет, нам тоже нужна часто помощь, и нам тоже нужно кому-то высказываться. То есть это не, как бы цепь, она не замыкается на нас. Есть кто-то еще старше, а над ними еще кто-то, да, и так далее, а над ними Христос. Поэтому я бы, наверное, вот эти два полюса соединил и сказал бы, что священник, безусловно, и человек, который должен на себя принимать все, да, как помните образ Христа как пастыря, берущего вот эту овцу на себя. А с другой стороны, и человека, который перенаправляет тебя к самому Богу, священник, который обязан говорить, что ты, вот тебе в таинстве покаяния дается благодать и сила себя преодолеть. В таинстве причастия у тебя поменяется весь твой образ жизни, если ты этого захочешь. И ни в коем случае нельзя на себе вот тоже человека как-то замыкать и говорить, нет, только вот ко мне приходи, только со мной общайся, а дальше вот никуда его не отправлять.
Вы вначале, когда рассказывали о вашем пути к вере, упомянули, что была у вас какая-то внутренняя пустота, угу, которая никак ничем не могла заполниться, хотя вокруг было много интересных занятий, жизнь была бурная. И потом сказали, что писали диссертацию по владыке Антонию Сурожскому, и все сошлось, потому что у него есть эта мысль, ну не только у него, наверное, но мы, кажется, большинство из нас эту мысль знает именно из его текстов, что в человеке внутри есть какой-то кусочек пустоты, который может быть заполнен только Богом, ничем иным. С одной стороны, и мы читая Владыку Антония глазами верующего человека, вот понимаем, что это про нас, про меня, это очень точно сказано. С другой стороны, мне приходилось не раз общаться с людьми неверующими, которые вот в ответ на такого рода исповедание говорят, ну, это вы себе придумали, ну, подумаешь, пустота, ну, почему только Богом? Ну, разная пустота бывает. У вас такие были какие-то психологические особенности, а я чувствовал такую пустоту, мне там никакой Бог тут не нужен был, я вообще вот в сторону не думал, я переждал, там, влюбился, вот все и хорошо стало, жениться. То есть какой-то строго логической убедительности тут нет. А вот что бы вы отвечали? Вы же много общаетесь, и общаетесь со скептиками. Со скептиками с разной мотивацией. Вы что вы такому скептику ответили?
Ну, вы знаете, настолько все индивидуально, действительно, потому что, вы правы, я каждый день общаюсь с людьми, которые хотят крестить детей либо стать крестными. Для меня это колоссальный опыт, потому что люди приходят со своим бэкграундом, со своими взглядами на церковь, на церковную действительность, на Христа, на Евангелие и так далее. И проблемы, которые мы поднимаем, они как раз касаются вот веры. Веру невозможно навязать, невозможно доказать, невозможно вот сказать, смотри, вот так, так и так, вот там сумма теологии, да, 5 доказательств существования Бога. Там Ричард Докинс написал 5 доказательств несуществования Бога, да, и человеку ничего не остается делать, кроме того, либо войти в этот опыт, либо не входить. Поэтому, мне кажется, человеку нужно показать путь, то есть быть неким указательным таким знаком. Но если человек не захочет по нему идти, мы за него это сделать не сможем. Просто оставить его в своей свободе. Это же не секрет, что мы сеем, все обязаны сеять, а вот дальше как это прорастет. У меня были такие случаи, когда другой человек сеял, и по нашему общему мнению ничего не произошло. А потом через несколько месяцев вдруг мы понимали, что человек пришел исповедоваться и, по крайней мере, продолжил свой путь. Поэтому, наверное, наше дело, как вот помните, когда Христос возносится, он апостолам говорит, будете мне свидетелями до Самарии Иудеи и до краев земли. Вот свидетельство — это то, что от нас требуется. А убедительных доказательств мы не можем привести, потому что это область веры, и даже Бог не может насиловать человеческую свободу, отдавая нам на откуп вот эти чудеса. Но разумом мы понимаем, что очень по-разному к ним относятся. Кто-то примет это за чудо, кто-то скажет, просто стечение обстоятельств. И действительно, это дыра в душе, это не что иное, как просто некий кризис отношений между мной и женой, между мной там, и моим начальником, и все это очень решаемо.
Вы упомянули нескольких священников, которые тоже были у нас на Радио Веры не раз, и в этой рубрике «Путь к священству» тоже были отец Андрей Рахновский, отец Игорь Фомин. Я сейчас спрашиваю не про них конкретно, а вообще про священников старшего поколения по отношению к нам с вами, старшего. Вот вы на них смотрите, какие, чему вы учитесь, какие черты пасторского служения, пасторского облика вы для себя так наматываете на уши, называется, что вот это правильно, вот таким должен быть священник, вот я должен это запомнить. Какой пример вы видите? Что для вас важно выделить?
В первую очередь честность. Честность перед собой, перед Богом, перед человеком. Мужество для того, чтобы сказать, да, я не могу, я не знаю, не ко мне нужно, к другому человеку. Честность перед людьми, которые не обрели веру в том, чтобы сказать, да, действительно много чего плохого происходит, того, что может от веры отвести. Вера, как вот ни странно это звучит, не у всех священников ты эту веру видишь. У меня есть такие предельные просто примеры того, как люди служат литургию. Когда я увидел это в первые разы в своей жизни, для меня это просто было некое богооткровение, потому что не секрет, уже по-разному очень священники служат. И вот те люди, которых я видел, которых я как раз пытаюсь брать пример, я видел, что, как ни странно это звучит, они молятся. Они молятся, они не просто что-то читают, какие-то тексты, они не просто как-то в воздух обращаются к кому-то, не просто исполняют какой-то артистический номер, а они именно молятся. Я понимаю, что это вот живая вера живого Бога, и этот разговор, он имеет ответ. Это самое потрясающее. То есть это не просто как бы, да, некое действие от нас, это еще и ответная реакция Бога. Поэтому вот в этих областях я стараюсь не копировать, а понимать, что у каждого священника, старшего поколения в том числе, есть какие-то черты, которые, ну, настолько должны быть у священника, и это некий образец для меня. Их немного, к сожалению, да, я вот говорю, потому что я с священниками, честно говоря, очень мало общаюсь, в силу тех или иных обстоятельств, но тех, вот, которых я знаю, и книги, которых читаю, передачи, которых смотрю, это для меня действительно примеры.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. В студии также моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».